эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Прошло заседание так называемой рабочей группы по конституционной реформе. Президенту Владимиру Путину несут все новые поправки.
Я знаю, что работа идет очень активно по имеющимся у меня данным. Сейчас вот вы скажете об этом, наверное. Уже поступило там где-то порядка 900 предложений.
Плебисцит по поправкам Владимир Путин решил устроить в среду 22 апреля между Пасхой и началом Рамадана. Что происходит в связи вот с этим конституционным, я бы сказал, переворотом, обсудят наши гости. У нас в студии политик и юрист Борис Надеждин и политолог Андрей Акар. На связи юрист профессор Илья Шаблинский будет с нами. И я надеюсь, что кто-то из членов рабочей группы тоже к нам присоединится. Ярослав Нилов или Валерий Гарпунг. Борис Борисович, добрый вечер. Ну, добрый мы вечер. С вами не так давно, месяц назад, начинали эту историю обсуждать, и вы все недоумевали. Значит, с чего такая спешка? А сейчас-то вы поняли, куда бежит президент Путин, рабочая группа и все эти люди, которые принесли 900 экзотических и не очень экзотических поправок в основной закон?
Вы знаете, вот вся эта история с поправками путинскими к Конституции, она, к сожалению, говорю это с болью, вот никакого злорадства не испытываю, показывает какую-то крайнюю степень деградации институтов государства российского, вот совсем, включая деградацию парламента, деградацию, там, я уж не говорю про юридическое сообщество несчастное. А дело заключается вот в чем. В принципе, конечно, я согласен. Конституция не священная корова. Если жизнь подсказывает, что ее нужно менять для чего-то, там надо ее менять. На мой взгляд, есть содержательные проблемы с Конституцией. Там у меня есть свой список, чтобы я поменял, да. Но вот абсолютно никакой логики в том, чтобы делать это так срочно, так спешно. И сейчас ситуация становится просто трагической, реально трагической, потому что уже объявлено, что 22 апреля вот это самое так называемое общероссийское голосование, можно отдельно обсуждать легитимность этого мероприятия.
Обсудим там, обязательно. Вот.
А до сих пор отсутствует первое. Текст, его нет. И вот эти 900 поправок, о которых говорит Путин, я представляю себе ужас Павла Владимировича Крашенинникова. Вот он сидит там, председатель комитета, а он крайний, как бы, да? Причем в его квалификации у меня никаких сомнений нет.
Ой,
как юриста.
Есть сомнения.
Нет, у меня нет сомнений. Я, ну, слушайте, я много лет с ним работал, он был в СПС. Что? Он все прекрасно понимает, я с ним там
понимает,
не хочу вдаваться в детали.
Обсуждал этот
ужас. Вот, ну, это отдельная история. Так вот, я представляю себе ужас. Вот третий раз продлевается срок второго чтения. Представьте себе Крашенинникова. У него на столе вот такая куча бумажек, 900 штук там, да? На некоторых написано, очень внимательно Путин поддерживает, на некоторых написано, там кто-то еще поддерживает,
рассмотреть.
И вот он, бедолага, сидит, а ведь он правит не инструкцию какую-то там, не знаю, там МВД, он Конституцию российскую правит, основной закон государства. И туда уже такого напихали по сравнению с тем, что было в первом чтении.
Но будет потолще в два раза.
Это ужас просто. Вот, я представляю себе этот кошмар. Так вот, докладываю. И сама процедура, по которой будет это так называемое голосование, тоже не утверждена. Ее нет.
А как же? Указ же был.
Послушайте, этой процедуры нет. Более того, насколько я сумел понять, эта процедура будет утверждаться даже не законом федеральным, а инструкцией Центризбиркома, что вообще не лезет ни в какие ворота. Вот завтра мы будем это обсуждать, заседание будет экспертного совета и Центризбиркома. Вот, надеюсь, там мне дадут возможность как-то выступить, потому что это же просто какой-то ужас. То есть вот крайними оказываются люди, которые, вот Крашенинников, Центризбирком, которые искренне не могут даже объяснить никому, почему такая спешка, почему так все. Я не представляю, как
и
можно.
И вы не можете объяснить.
Я не могу этого объяснить.
Ну, от них ждут, что они волшебники, а они говорят, мы не
волшебники. И поэтому деградация в чем заключается? Начальник по фамилии Путин сказал, а он же не вдавается в детали, да? Чего? Это не царское дело. Он сказал, значит так, до 1 мая проводим голосование, и чтобы все было. А жизнь показывает, что это невозможно сделать.
Но
все эти... Это невозможно
нет
сделать.
Нет таких
если
вершин,
у вас 10-го...
которые не могут взять большевики.
Послушайте, если у вас на вот
или
сегодня
путинисты.
26 февраля,
так.
Да, у вас нету ни процедуры, ни текста финального, внимания, Конституции. На секундочку, Конституция меняется. Вот, ну, достаточно сложная процедура есть, да? там, значит, третье чтение в Думе, в Совет Федерации, одобрение субъектами Федерации, да? Каким образом вы вообще собираетесь это сделать вот за оставшееся время? Как это сделать? Ответ будет следующий. Значит, люди вообще совсем перестанут думать, совсем. Будет команда, так, субъекты Федерации, чтобы за один день все утвердились нагласно. Я могу сказать одно. Я им сильно помешаю это сделать. Очень сильно. Как это я там завтра расскажу.
Лучше не рассказывайте, а помешайте, а то вы все даете обещания политические, а они не выполняются. Хорошо, ну, Андрей Вакарин, вопрос тот же самый, собственно. Что такая спешка-то? Куда бежит российская власть? Вот мы видели сегодня, так сказать, отрывки из этого заседания. Это выглядит уже действительно, не хочется употреблять это слово, но оно действительно какой-то фарс, понимаете? Вот я читаю, Владимир Путин одобрил предложение внести в Конституцию нормы об уважении к труду, упоминание о детях как о важнейшем достоянии страны, внесение специального положения о недопустимости фальсификации отечественной истории. Вот это то, что с этого совещания или с части этого совещания передает корреспондент информационного агентства. Но это просто какой-то бред, я извиняюсь. Ну,
Советская Конституция 1977 года и Конституция Союзных Республик 1978 года – это тоже было в значительной степени набором тостов за мир во всем мире, за ну и другие красивые вещи. И в данной ситуации подобные нормы, они, по мнению этих замечательных людей, они тоже должны украсить Конституцию и создать определенную солидарность между государством и благодарным населением. Слово «общество» здесь неуместно. Но вообще, я думаю, что во всем виноват Александр Лукашенко.
Если не сдался?
Бы, если бы Лукашенко сказал бы в декабре или в начале января, все, давайте заключать, давайте реализовывать существование вот этого союзного государства России и Беларуси. Мы готовы на все ваши условия, мы готовы, чтобы Беларусь стала бы частью такой конструкции сложной. Мы готовы, чтобы вот президент Российской Федерации был бы президентом или верховным правителем Союза России и Беларуси.
А тогда... Александр Григорьевич куда?
Ну,
премьер-министром, хорошо.
Да.
Трудоустроенного премьер-министром.
Вот. Если бы такие слова были бы сказаны примерно в таком порядке, то, скорее всего, не было бы и послания к Федеральному собранию 15 января, и не было бы вот этих замечательных поправок в Конституцию. Но теперь, тут спор ведется о том, можно ли считать всю эту комбинацию, можно ли считать это подготовкой к государственному перевороту или нельзя? Это сложный вопрос из области уголовного права. Я думаю, что пока нет. Но то, что у авторов этой идеи нет четкого целеполагания, я думаю, это очевидно. И то, что сейчас есть, это можно назвать неуправляемый хаос. И главное...
А это методологи же делают так. Сначала создается хаотическая ситуация, а потом из нее должен выработаться в борьбе выход. Так?
Но выход тут, наверное, если рассматривать это как большой транзит власти, 24, да, с дефисом 24, и ну, так, чтобы цифру можно было исправить на меньшую, типа 22 или даже 21. Так вот, в этой ситуации надо понимать все-таки, на какой позиции остается верховный правитель. То ли президент, то ли
председатель
Госсовета. Вот, наверное, ему бы хотелось бы быть снова президентом. Просто не то, что хотелось бы, это надежно, это понятно, и это не создает хаоса в управлении.
Полномочия туда выписывается
да,
много.
Да, полномочия, но мы видим, что все так делается, что, видимо, люди до сих пор не верят в то, что подобная идея, то есть, что надо народ убедить, что это не пятый срок, а первый срок, и должность только называется президент Российской Федерации, ну, такое же название, как у там, первые четыре раза, но на самом деле это совершенно другая должность с иным объемом полномочий. В этом, наверное, можно убедить Конституционный суд, но и даже убедить кого-то еще, но легитимность подобной комбинации будет, наверное, не очень высокой. Даже все-таки есть предел внушаемости, и международное сообщество в этом убедить будет еще сложнее, чем зрители федеральных телеканалов.
Хорошо, Борис Борисович, для реплики короткая, потому что у нас Илья Каминский.
Я специально
ждет.
Вот, дорогой Владимир Владимирович, вот если вы действительно, сознательно запутываете Конституцию только для того, чтобы у вас была возможность выбрать потом. Похоже, что, скорее всего, так. Это я свечку не держал, но очень похоже. Чтобы потом, если очень надо будет, товарищи скажут, Владимирович, без вас никак, остаться на пятый, шестой срок. Вот если вы ради этого все это делаете, вы можете поступить гораздо проще. Как поступил Лукашенко, как поступил Назарбаев. Нечего городить огород. Просто вынести на референдум вопрос об отмене вот этого ограничения два срока, если вам хочется. Результат будет такой же, и все одобрят, и единогласно.
Но не все.
Чего вы? Вот зачем вы устроили вот этот цирк?
А кто не одобрит? Назовите, кто не одобрит.
Есть оппозиционеры, там, подрывные элементы, иностранные агенты.
Есть простой, честный способ остаться у власти, как Назарбаев или как... Лукашенко. Это
хочется
честно.
По-другому.
Это честно. Хочется. Вот два срока отменили, хоть 25 лет.
По-другому история это все устраивает. Советы Путину будете давать завтра из Центра сберкома.
Но история с Госсоветом, она очень запутывает систему. И без того очень сложно.
Дайте мне все-таки предоставить слово профессору Шаблинскому. Да, Илья Георгиевич, добрый вечер. Я хотел бы вас спросить, собственно, а вы, вот как вот вы слушали сейчас комментарии коллеги-юриста и политолога наших гостей, как вы воспринимаете то состояние правки Конституции, в которой сейчас вошла российская власть?
Мне, пожалуй, это обидно, неприятно. То есть Конституция действительно переделывает, уродуется под какой-то корпоративный интерес. Я участвовал в конституционном совещании, потом был в комиссии по доработке проекта. Ну, как бы не в этом дело, а в том, что мы получаем в итоге. Значит, действительно, все выступавшие вот сейчас, в принципе, сказали верные вещи. Значит, с одной стороны, Конституцию наполняют таким набором, ворохом, что ли, декоративных, декларативных положений. Отчасти они есть в законах уже. Из законов их перебрасывают в Конституцию. Практического смысла в этом нет, на самом деле, никакого. Совем мало. Тут скорее дело в том, что меняется вот дух, создается вот другой дух Конституции. Ну, что-то близкое к авторитарному государству. Это другой дух конституционный, если хотите. Далее, там есть несколько положений, которые ослабляют Конституционный суд. Вот это конкретные, четкие положения, и они усиливают президента. Он получает право отправлять в отставку судей высших судов. Они эти поправки как-то вот спрятаны, и что-то я не вижу, чтобы вот члены этой нашей рабочей группы как-то вот о них говорили. О них как-то молчат. Но это вот самый важный из имеющих практический смысл поправок. Ну и, наконец, там есть какие-то поправки, которые, очевидно, должны решить вопрос о сохранении там власти в руках нынешнего президента. Я так понимаю, это все понимают. Ну, наверное, так. Для этого, наверное, один из вариантов этого Государственный совет. Но его место непонятно, совсем непонятно. Он же образуется президентом. Он образуется президентом, посмотрите. А если президент сменится, то вот как они будут местами там меняться? Ну, у нас, может быть, так или иначе, на основе вот этих поправок решен вопрос о втором сроке. Он может оказаться, что... Или как?
Да уж четвертый срок, решении. То есть пятый.
Он может быть... Может быть, это самообнуление. Ну, об этом много говорят специалисты. Ну, может быть, спустя полгода кто-то обратится в Конституционный суд с просьбой истолковать на эту тему, вот в этом духе, новые нормы. И конституционные судьи, которые сейчас, очевидно, будут в новом состоянии, у них будет другое настроение, понимаете, они дадут то толкование, которое от них ждут. Вот. И еще коллеги совершенно верно упомянули о процедуре. Процедура не соответствует никаким законам. И никто, как бы, по-моему, это не оспаривает. Ну, просто этого в законах нет. И вот сейчас на скорую руку что-то выдумывают. Я думаю, вот Надежда завтра услышит какие-то беспомощные фразы в конституционной комиссии нашей. Но они просто выполняют вот поручение. Тут, к сожалению, нет права. есть вот приказ, его выполняют.
Илья Георгиевич, а вот скажите, здесь вот конкретика сегодня, например, появилась такая. Путин сказал, что необходимо включить в Конституцию пункт о праве Конституционного суда России оценивать возможность исполнения на территории России решений международных судебных органов. Ну, чем это опасно? И вообще, мне кажется, это же есть уже в каком-то законе, да?
Да, конечно, это есть. В законе о Конституционном суде. Федеральный конституционный закон о Конституционном суде. Эта норма есть, и смысл перенесения в Конституцию, ну, он никому не ясен. Ну, очевидно, это вот для того, чтобы именно изменить дух, понимаете, дух Конституции. Вот эта норма есть уже в законе, ее переносят в Конституцию, практического смысла нет, но вот возникает новое настроение в обществе. Ну, да, это настроение такое изоляционистское, авторитарное, изоляционистое. Знаете, это вот связано, конечно, с нынешним президентом и нынешним его президентством. Я так понимаю, что эти нормы, вот эта правка Конституции, это вот просто некий исторический момент, который мы переживаем. Никаких оснований для этого нет. И когда-нибудь это все будет пересмотрено, и оценки будут даны. То есть все это уже вот почти все из декларативных положений есть в законах.
Хорошо, давайте мы продолжим разговор вот об этих поправках, утечках. Ну, Борис Борисович нам сказал, что Надеждин, что никаких действительно текстов толком-то нет, но было то, что появилось изначально, да?
Оно уже не узнаваемо.
А теперь абсолютно. Есть какие-то еще новые истории, утечки. Я очень с интересом всегда читаю то, что наш друг Алексей Алексеевич Венедиктов излагает, да? У него, например, вот такая утечка. Видимо, он с кем-то виски пил, и ему что-то рассказали, что одно... Вот я цитирую. «Об одной из главных поправок почему-то не говорят. Она возникла недавно, еще не опубликована, но уже поддержана на второе чтение. Она о том, что в России будут создаваться особые территории, федеральные территории».
Это, не, на самом
и
деле,
вот
это
он предполагает. Прошу прощения, да. Ими могут стать 8, имеется в виду, федеральных округов. И вот будет 8 супрефектов назначены не представители президента, а вот именно этих самых, значит, супрефектов, и это будет превращение Российской Федерации в унитарное государство, где нет ничего, так сказать, ни иной власти, кроме национального лидера, ну и вот 8 таких вот, 8 проконсулов.
Ну, это бы сейчас не так.
Но, не совсем
значит,
так.
Значит, немножко все-таки неправильно говорит.
Неправильно?
Вот, давайте история правильно. Простая. Есть действительно содержательная проблема. Кстати, вот не все, что предлагается вставить в Конституцию, это бред. Там есть, в принципе, и здравые вещи из того, что предлагается.
Одна из таких... У вас будет возможность похвалить власть.
Ну, там, к сожалению, бред как бы там не давлеет, похвалить. Но тем не менее. Так вот, я объясню, о чем идет речь. Действительно, есть специфические объекты, там военные, атомные и прочие, Саров там условно и так далее, которые формально входят в часть какого-то субъекта федерации. Вот Саров, да, он находится на границе Нижегородской области и Мордовии, реально федеральный объект, реально никакой там президент
Мордовии. Но это восстановление советских, извините, городов особого подчинения.
Это есть история.
Союзного
подчинения.
Да, правильно?
Есть такие чудовищные пустые территории, где там, ну, в общем, можно, конечно, говорить, что там на берегу Северного Ледовитого океана Якутии какое-то местное самоуправление, но это достаточно странно. И в мире такие территории тоже полно. В Канаде до сих пор есть огромные территории, которые не являются штатами, да, там, субъектами Канады. Вот.
А
это некая являются? Отдельная история. Это отдельная история, она имеет здравый смысл. Суть ее еще раз. Суть ее в том, что отдельные специфические объекты могут не считаться частью какого-то субъекта федерации, тем более муниципального образования, а прямое федеральное управление. Это реальная история, и она не такая уж плохая.
То есть это не то, что нам Венедиктов
нарисовал? Вот это, то, что сказано, что мы поделим на генерал-губернаторов, изменим и так далее. Это что-то такое. Вы знаете, но возвращаясь к исходной точке, ужас заключается в том, ужас... Это реальный ужас, что в Конституцию вставляются, ну, увы, большей частью очевидный бред, хотя что-то хорошее, но на обсуждение каждой из такой истории, нужно тратить несколько месяцев, если не лет,
так и для этого
вдумчивой работы. депутатов, экспертов на каждую такую историю. Понимаете, да? А сейчас бедный Крашенинников в рамках второго чтения, вот берет так в рамках второго чтения и вставляет целые куски, каждый из которых нужно вообще годами обсуждать, включая федеральный телевизор.
Вот а вот у нас сейчас Ярослав Нилов, член рабочей группы, как раз на связи по телефону ненадолго. Мы его и спросим. Ярослав Евгеньевич, что вы нам скажете о сегодняшнем заседании? Но что вы там, самое главное, это нарисовали, кроме даты этого самого плебисцита 22 апреля?
Ну, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, я согласен с позицией, я так понял, Борис Надеждин, судя по голосу.
Да-да-да, он сам.
Был в эфире по поводу отдельных территорий, которые будут регулироваться отдельными федеральными законами. Действительно, ничего сверхъестественного, ничего опасного здесь нет, хотя разные спекуляции мы можем наблюдать. Что касается сегодняшнего президента, во-первых, она была в прямом эфире, и запись это тоже можно посмотреть, она есть и на YouTube, и в архивах каналов. Президенту со стороны рабочей группы были представлены все те предложения, которые до этого уже обсуждались. Наверное, вы правы в том, что сегодня, несмотря на ранее имеющиеся слухи относительно дня проведения, прозвучала конкретная дата 22 апреля, хотя слухи об этой дате ходили достаточно давно. Кроме этого, прозвучали отработанные предложения, которые могут быть сформулированы в виде поправок и внесены субъектами законодательной инициативы, но президент предоставил возможность выступить абсолютно всем. И после сегодняшней встречи дополнительные корректировки и дополнительные поправки также могут появиться, в том числе и корректирующие те предложения, которые сегодня были представлены президенту после обсуждения в подгруппах и рабочей группы, и на самой рабочей группе.
То есть окончательного текста, я так понимаю, поправок так и нет?
Ну, я напомню, что у нас в Комитете Государственной Думы по законодательству, который является комитетом ответственным за подготовку законопроекта ко второму чтению, уже прошло несколько заседаний комитета, где ряд поправок были рассмотрены, поддержаны, часть отклонена, часть частично учтена. Например, мои поправки частично были учтены, как представителя фракции ЛДПР, они носили социальный характер. Ряд поправок, внесенных лидером ЛДПР, тоже были учтены, ряд были отклонены по признакам, даже не по признакам, по основаниям таким, что предлагалось внести изменения в первую, вторую главу, а это делается только через референдум. Кроме этого, сегодня были даны поручения президентам или озвучена его позиция относительно того, что он концептуально поддерживает, но нужно подумать, стоит ли те или иные нормы погрузить в текст Конституции или это все-таки предмет регулирования федерального закона. Поэтому работа продолжается. Завтра, насколько я знаю, на 10 марта намечено рассмотрение во втором чтении. Тут подача поправок до 3 марта, поэтому время на внесение еще есть. И, конечно, пока еще никто не видел, я думаю, что его еще и нет. Потому как живая работа над документом происходит, и она все происходила. Например, тоже депутат, член Совета Федерации, бывший депутат Пушков, подтвердил наличие определенной технологии, когда в них статьях Конституции говорится об одном и том же, порождается определенная правовая комиссия с вопросом. Это делается намеренно.
Мы так понимаем, я уж извиняюсь, очень плохо слышно, но мы так понимаем, что все находится в таком текучем процессе, и даже участник рабочей группы Ярослав Нилов, которого я благодарю, нам, собственно, не может объяснить, как, что одобрено, что не одобрено, что снято, что не снято. Ну вот не знаю, там еще слышит нас Ярослав Евгеньевич или нет. А Бог-то там есть или нет? Внесен он в Конституцию?
Я вас слышу. Второе. Одобрено может быть только так, что проголосует парламент. Пока те предложения, которые были даже сегодня озвучены, они, может быть, частично внесены уже в профильный комитет, который является ответственным и готовит законопроект ко второму чтению. Некоторые поправки не внесены. Вот после всеобщего обсуждения комитет, он приступит уже к юридической подготовке текста для рассмотрения палаты ко второму чтению. И я еще раз напоминаю, что срок подачи поправок до 3 марта. Поэтому все может меняться. Кроме этого, регламент позволяет носить поправки в день рассмотрения голоса и рассматривать их в зале. 10 марта на месяц рассмотрения готового документа, как такового, его не может пока быть. Есть?
Да, вот у нас, к сожалению, связь тут совсем уже прерывается. Я так понимаю, Борис Борисович хотел сказать, что уже и до 10-го эти поправки принимают.
Да, потому что не успевают.
Это сначала... какой-то просто уже темп. Я... А я вот вспоминаю, что был такой великий юрист Плигин, который во время внесения прошлых поправок в Конституцию объяснял, что на втором чтении вообще никаких поправок быть не должно. Вот что внес президент на первое чтение, так вы и голосуете или не голосуете.
Дорогие товарищи, значит, это будет одно из оснований для обращения в Конституционный суд, нарушение процедуры. Такое есть основание, читайте Конституционный закон, да? Потому что, когда у вас во втором чтении возникают, на секундочку, а речь идет о Конституции, поправки, которые концептуально не рассматривались в первом чтении, Павел Владимирович Крашенинников должен сделать следующую вещь.
Он вернуть.
Вернуть в первое чтение, снова все рассматривать и так далее. Но поскольку у нас главный начальник, просто ничего не понимая в процедуре, говорит, вот чтобы до 1 мая все прошло, а остальные, к сожалению, включая достаточно квалифицированных людей, да, они боятся возразить. Они говорят, так, начальник сказал, значит, сейчас побежали. Но, товарищи дорогие, вот обращаюсь там к Крашенинникову, Хабриевой, там, Памфилову, Александр. Дорогие товарищи, но вы все-таки юристы, да? Вы объясните начальству, что есть какие-то пределы выполнения команд, да? Вот, ну, нельзя это сделать за это время. Невозможно. Иначе будет грязь.
Слушайте, но есть же дедлайн. 9 мая они хотят, значит, всех порадовать новой вот такой книжечкой красивой, да? И всем гостям дальше, этого праздника потом, вручить ее,
подождите,
да?
Вот смотрите, они в итоге будут
превращаются в антиквариат.
Вот, опять же, на тему, что будет написано в обращении в Конституционный суд, да? Вообще говоря, поправки Конституции должны рассылаться субъектам Федерации, наверное, вы в курсе, да, которые должны вот. На то, чтобы они дали свое заключение, ну, позицию по первому чтению, им дали, внимание, парламентам субъектов один день.
Но они проголосовали дружно.
Один день. Это как вообще?
Да никак.
Да никак. Это означает, что просто это профанация.
Хорошо, давайте
дальше.
Еще раз.
Дальше. Ужас в том, что
Борис,
им похоже,
Борис,
что на одобрение тоже дадут один
этим ужасом,
день.
Вы нас заговорите. А я хочу услышать еще профессора Шаблинского. Вот мне интересно обсудить сегодняшнее выдающееся выступление Владислава Суркова, который по всем вопросам высказался и по Украине, и по этим поправкам. И вот он, как талантливый интерпретатор современной политики, сказал, что у нас по факту естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры, ее надо формально юридически закрепить. Ну и дальше он высказался о том, что если власти не пойдут на новый отсчет, поскольку это будет фактически новая конституция, они погрешат против юридической чистоты. Вот. Будут уточнены полномочия президента, и правовая логика ведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Может быть, Владислав Юрьевич Сурков, бывший помощник президента и влиятельный деятель этой системы, просто выбежал вперед всех и выболтал, наконец, то, ради чего все это и делается. Ну, давайте мы по очереди послушаем. Илья Георгиевич, что вы скажете?
Ну, Сурков просто предлагает некие вот варианты, которые могут понравиться с его точки зрения президенту. Наверное, вот он так сейчас ведет свою роль. Никто из юристов, я думаю, с ним не согласится, как бы не менялись полномочия президента, вот сейчас там дополнялись они, менялись, это никак не влияет на норму статьи 81 о недопустимости избрания более чем на два одного лица, на два срока подряд, на два президентских срока. Это никак не влияет вот на эту норму. Более того, в свое время Конституционный суд должен был дать ответ на вопрос, считается ли срок президента Ельцина, который был начат в 91 году, до принятия Конституции, вот считается он одним из двух сроков, более которых избираться нельзя. Конституционный суд принял за определение, не постановление, правда, было отказное определение, но он сказал, что считается. Считается. Конечно, сейчас Конституционный суд, еще раз подчеркну, может свое настроение и мнение поменять, тут сейчас у судей сейчас, я думаю, меняется в чем-то сейчас взгляды на жизнь, вот буквально сейчас. Но, конечно, никто из юристов как мне кажется, добросовестных юристов Суркова не согласится. И еще раз подчеркну, как бы ни менялись вот сейчас полномочия президента, они еще немножко расширились, еще немножко. И как бы ни менялись там полномочия, положим, Думы, это никакого отношения к ограничению, установленному 81-й статьей, не имеет. Ну, просто у Владислава Юрьевича там собственные какие-то интересы. Но кто-то, может быть, это уже политологи будут говорить, может, это зондаж общественного мнения. Ну, как бы это другой вопрос.
Вот мы как раз и спросим Андрея Акару. Зондаж – это общественное мнение?
Несомненно, это в том числе зондаж общественного мнения. Это определенная стратегия, очень в духе как раз разных придумок и разных проектов Суркова. И, кстати, вот насчет Бога спросили в Конституции. Сурков очень интересно сказал: Богу ни жарко, ни холодно от того, что его запишут в Конституции. Ему от этого, скорее всего, смешно. Во всяком случае, тому Богу, с которым имею дело я. Конец цитаты. Мне кажется, что в той так называемой конституционной, так называемой реформе пока можно увидеть две больших составляющих. Первое – это те реальные вещи, которые актуальны нынешней властной корпорации. Я их насчитал 3,5. Во-первых, это суперконцентрация власти в руках верховного правителя. При этом как верховного правителя называть, то ли председатель госсовета, то ли президент, пока еще не решено. Второе, это убрать приоритет международного права над внутринациональным. И вот как раз сегодняшняя инновация на эту тему. Понятно, что 50 миллиардов для ЮКОСа тут, конечно, определяющая вещь. Но
этим мы аргументировали.
Но 15-ю статью из Конституции, пункт 4-й, убрать невозможно.
Приоритете международного права.
Да, о приоритете международного права никакой референдум, о чем говорит статья 135 Конституции, не может изменить первую, вторую, девятую главы Конституции. То есть референдум, если референдум скажет «да», ну, допустим,
а это ситуацию, даже не референдум.
То тогда просто новая Конституция нужна, но не изменение первой, второй, девятой глав. И четвертая тема, которая... Вернее, третья тема – это вот норма о федеральных территориях, не входящих ни в какие субъекты федерации. Тут как-то, возможно, здесь есть какой-то конкретный мотив, который пока не озвучен. И мы можем об этом только догадываться. То ли там есть речь какая-то о, может быть, Курильских островах, а может быть и нет. А может быть, о каких-то экономических зонах, которые будут существовать помимо субъектов федерации. Ну, как бы мы можем только гадать. Некоторые, допустим, вот в Украине были догадки, а вдруг это речь идет о ЛДНР. Очевидно, что нет, но, по крайней мере, видите, возникают даже такие фантастические вещи. И вот четвертая тема, которая для власти актуальна, как мне представляется, об этом говорит тоже Сурков, это ликвидация муниципального уровня. То есть муниципальный уровень не должен существовать, никакого местного самоуправления, все только вертикаль госвласти. А вот это... составляющая того, что...
12-я статья.
Да, что-то мы забыли про самоуправление, где депутатом у нас числится наш гость Борис Борисович. Да, так вас, значит, ликвидируют?
Да нас не ликвидируют. Я одну только даже не реплику, у меня, знаете, есть жанр обращения. Нас же будут потом смотреть в Кремле, там, в Госдуме. Я вот обращаюсь, уважаемый Владимир Владимирович.
Да что ж такое? Это у нас сегодня сплошные обращения. Да,
там Павел Владимирович, Лариса Игоревна, кто еще?
Нет, вы сразу к Владимиру Владимировичу, потому что эти подчиненные, они сразу... Знаете,
сейчас появился фильм, который состоит из цитат, видеоцитат, где люди обращаются к Владимиру Владимировичу.
Вот я хочу сказать одну важную вещь. Наивно думать, что вы сможете, сильно искорежив российскую конституцию, удержать власть у Владимира Владимировича, если при этом его реальный рейтинг, его реальное доверие будут, увы, падать, что мы сейчас наблюдаем. Это наивно думать, дорогие товарищи.
Уж какая была конституция. Ну как же, социальные туда обязательства вписывают
специально. Да не в этом же дело. Да не в этом
вот
дело.
Вот уважение, слушайте, к детям, уважение к животным.
Вот послушайте.
Там, слушайте, в конституцию все хотят вписать.
Я могу предположить, что существует только один реальный мотив, вот такого экстренного решительного изменения Конституции. Так. Вот я могу предложить только один.
Как Сурков решил, сказал.
Да, это какой-то хитрый способ, причем до конца какой-то неоднозначный, непонятный, оставить Владимира Владимировича у власти еще там на два срока, 4, 6, и так. Дай бог ему здоровья.
Ну, навсегда.
Так вот, я хочу просто еще раз обратиться. Дорогие товарищи, никакими конституционными инструментами, никакими законами вы не поможете, не дадите остаться у власти вот этой самой команде, которая сейчас, если доверие людей к ней будет падать, это невозможно сделать. В СССР была Конституция с 5-й статьей.
Сколько лет
КПСС навсегда
существовало?
Много, да. Но, тем не менее, да. Вот когда люди решили, когда люди решили, что коммунисты уже завели страну в тупик, вот никакая Конституция СССР не помогла им остаться у власти. Да? И вот здесь будет то же самое. Поэтому зачем огород городить? И зачем вот это все вот выкруживать истерически, там, ломая все процедуры?
А я там будет написано, смотри, неприкосновенность президента после прекращения полномочий.
Ты, Господи, помилуй. Товарищи дорогие, тоже не имеет, можно гораздо проще добиться этой задачи. Намного проще и честнее.
Так.
Честнее. Один вариант, я уже сказал.
Референдум.
Честный, понятный, убрать ограничения 2 срока. И Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, будет править, и не надо вот это все придумывать, да, всю эту ерунду. Второй вариант, тоже честный. Обращаюсь к вам, дорогие товарищи. Ну, очевидно, что вы уже сильно корежите, по сути дела, 2-ю главу Конституции. Основы конституционного строя, там, 1-ю главу и 2-ю главу.
Но она будет противоречить ряду положений.
Вы как бы тогда честно провести конституционное собрание. Закон я написал, лежит в Думе с 2000 года, да?
А
провести по этой процедуре референдум, честно принять новую конституцию. Какие проблемы?
Вот нет, а какие проблемы? А почему нельзя было конституционное собрание
созвать? Я не понимаю, почему. Вот хорошо. Хочется сильно поменять систему власти, что президент он уже не такой.
Ну так, чтобы никакая оппозиция не смогла сказать нет, правильно?
Я бы тогда уже, я мог ругаться, но как юристу мне сказать было бы нечего. Вы в рамках 9-й главы конституции, в рамках 9-й главы по процедуре провели собрание, референдум. Мне говорят, ну понимаешь, референдум, конституционный закон такой, что там вот 2 миллиона подписей. Ребята, у вас никаких проблем нет изменить конституционный закон и референдум. Так как вам надо. Измените его, проведите все, никаких проблем нет. Нет, вот, блин, надо что-то такое вот придумывать, чтобы все юристы, крыша поехала.
Вот я хочу Илью Шаблинского спросить. А действительно, если бы обратились к грамотным юристам, сколько бы времени у них заняло бы выполнить задачу, написать нормальную процедуру, прописать изменения Конституции, разумные поправки, вынести все это и так, чтобы не было такого вот правового позора, о котором так переживает Борис Борисович Надеждин, а я думаю, что многие оппозиционеры совсем не переживают, говорят, ну видите, до чего докатилось, это почти тоталитарная власть.
Я согласен, юридически это выглядит как такой нигилизм, такой, произвол. Я думаю, над всем этим размышляли насчет референдума. Дело, вот в чем. Закон о референдуме у нас совершенно не для того, чтобы проводить референдум. Он совершенно неудобен. По нему нельзя ничего провести. Там нужно создавать инициативную группу. Государственные органы не могут инициировать сами референдум, нужно создавать инициативную группу. Потом длинная, долгая процедура. Я думаю, этот вариант рассматривался и его отвергли. Кроме того, в Конституции прямо написано, в статьях 135-136, что референдумы проводятся для того, чтобы принимать новую Конституцию. Вот написано, понимаете? А новый, я не знаю, Путин, наверное, решил, что не надо новый. Оставим первые 2 главы. Поэтому и пошли вот по такому странному пути. Референдум не годится. Закон о нем очень плох, просто плох, откровенно. И проводится он по Конституции только для того, чтобы принимать новую. Придумали вот что-то. Я думаю, на самом деле это вообще предложил сам Путин. Вот давайте какое-нибудь всероссийское голосование. У нас есть юристы, которые должны искать в такой трудной ситуации какой-то лихорадочный, какой-то выход. Это некрасиво, на самом деле. Действительно, никакого нормального юридического правового решения нет для того, чтобы проводить такой опрос, не опрос, голосование, не голосование. Но можно было просто принять поправки. Но видите, смысл был очевидно в том, что просто принять, этого было мало. поправки принять, вот хоть 100, хоть 200, как вы понимаете, нынешнее состояние законодательных собраний в регионах этого позволяет. Нет, решено было сделать некую политическую акцию. Как я понимаю, хотели показать уровень поддержки президента народом, электоратом. Вот в этом смысл, понимаете? Ну, немножко уклонились от правовых процедур. Решили, ну ладно, бог с ним. Ну, вот как-то так.
Понятно. Ну, в общем, да. Но получается, так получается, что это такая имитация всенародного обсуждения, да, в рамках вот этой вот анекдотической рабочей группы. Но и теперь будет процедура непонятно какого голосования. Я знаю, что Борис Борисович, у вас какие-то там претензии есть. Вы мне объясните хотя бы какую такую вещь. А в какой момент возникает это голосование? Оно возникает между Думой и Советом Федерации, между Советом Федерации и субъектами Федерации или между субъектами Федерации и подписью президента? И вообще оно на что-то влияет или нет?
Вы знаете, это вообще фантастическая история. Даже вот бедный Крашенинников там в российской газете объяснял, как это будет.
Да не жалейте вы его.
Но мне жалко, мой товарищ, я с ним сколько лет работал бок о бок, можно сказать, с 90-х годов. Вот. И он все понимает, конечно же. Так вот, в чем проблема-то? Проблема в том, что ни в какие ворота не лезет сама процедура. Когда? И смотрите, ну, читаем Конституцию, да? Все пока формально, пока все идет ровно. То есть Государственная Дума примет, Совет Федерации одобрит, а вот дальше начинается некая заковыка. Потому что потом должны субъекты Федерации это одобрить, и президент Российской Федерации в течение 14 дней должен подписать. Там нет такой опции у президента вот, в Конституции, да, что вот он скажет, знаете, вы все приняли, субъекты Федерации одобрили, а я вот не буду подписывать. Ну как? Ну нет такой опции. Это, кстати, еще одно основание для меня потом в Конституционном суде. Я так все галочки ставлю. Там уже просто вот мешок оснований обжаловать. Вот. Ну ладно. Поэтому вот сама эта процедура, она искусственная, понятно зачем. Но ужас-то еще в другом. Вот я сейчас скажу, в чем самый главный ужас. Я, кстати, вот здесь с Ильей, ну, не то что спорю, но я, как юрист, вот если бы мне поставили задачу так исправить закон о референдуме конституционный, чтобы можно было это провести, да тьфу, я бы за неделю написал, и ничего не надо было портить. Провели бы референдум по Конституции, убрали бы 2 миллиона, написали бы, что президент может по своей инициативе его объявить. Не вопрос. Конституционный закон, ну...
Что дышло.
Что дышло, да, там. Спасибо. Нет проблем. Но в чем засада-то? Почему они на это не пошли, как я могу предположить, кроме сроков? Дело в том, что в законе о конституционном референдуме есть очевидные гарантии честной процедуры. Их довольно много. Они такие же, как на выборах, к которым мы привыкли.
То есть наблюдатели.
Наблюдатели, там... веб-камеры. Дальше, значит, просто протоколы, в которых отдельно написано, сколько людей проголосовало на дому и почему. Помните сейчас вот,
а
что-то
на дому? А тут хотят в МФЦ, да, на местах, да, на работе и через госуслуги.
И 10 дней. То есть это,
10 дней голосования.
Да, я уж не будет? Говорю, что, ну да, то есть вот как бы день голосования, он день голосования, но в течение 10 дней люди могут, ну, как бы добровольно приходить. Дорогие товарищи, Центр избирком, обращаюсь к вам. Вот если бы у нас в стране действительно были бы традиции честного подсчета голосов, отсутствие привода за шиворот бюджетников с посыланием фотографий, как они проголосовали, я бы особо не волновался. Ну, подумаешь, действительно, чтобы дать людям возможность проголосовать от души, да не вопрос. 10 дней, да пусть приходит...
В среду.
Да вообще.
В среду.
Да не вопрос. Но, посреди товарищи, Центр избирком, мы с вами прекрасно знаем, что даже если стоят веб-камеры, да, под них вбрасывают бюллетени там в пользу единой... Мы с вами прекрасно знаем, что даже если там на дому у нас есть участки, да, где большая часть избирателей здоровых, не больных, голосует почему-то на дому, да? Мы знаем ситуацию, что у нас, увы, протоколы переписывают. Вот в последней истории Королев, там скандал, да, там подмосковный Королев, вот от Кремля там 20 километров, да? Сейчас суды идут, целая история. И вы в этих условиях хотите проводить изменения Конституции по процедуре, которая не предполагает всех этих механизмов, да? Более того, на выборах можно агитировать за кандидата, можно против, да? Закон о референдуме предполагает, между прочим, вот действующий, возможность агитировать
хорошо,
против.
А если будет указ президента, что, нельзя будет против агитировать?
Нет.
Как нет?
Нет, можно. Вот можно, вот я могу выйти на улицу
вот,
и кричать, я против.
Не хочу, да, люди выходят на пикеты.
Только есть гарантии в законе об основных гарантиях избирательных прав.
Так, повяжут?
Гарантии, например, такие. На центральных каналах предоставляется время, равное для агитации за и для агитации против. Понимаете? А здесь тоже нет таких никаких гарантий.
Ну, конечно, нет.
Я вам больше скажу.
А зачем гарантии?
Если у нас, не дай бог, действительно, кое-кто у нас порой фальсифицирует выборы, то за это закон устанавливает ответственность. Сажает, уголовную, в том иногда. Числе уголовную.
Изредка.
Внимание, за что он устанавливает ответственность? За фальсификацию чего? Выборов и референдумов. А вот за вот это вот голосование он вот.
То есть можно безнаказанно будет фальсифицировать.
Да,
хорошо, Андрей Лакарь, тогда вопрос. Да, все-таки, а вы вот видите деятельность оппозиции. Одни говорят, что надо на это все положить, а другие говорят, что надо пойти и проголосовать против. Вот как оценить эти тактики? Что...
Да, президент Путин сегодня сказал в том интервью, которое четвертая часть для Андрея Ванденко и ТАСС, там было сказано, главный месседж Путина, что у оппозиции нет идеологии, идеи вообще какого-то проекта государства, мол, работайте над этим. И можно добавить, что у оппозиции нет и проекта, своего проекта Конституции, что тоже упрек в адрес оппозиции.
А Яблоко работает над этим.
Ну,
это их идея.
Сколько, 30, сколько лет они работают над этим?
Ну, ничего, они сейчас создали целую комиссию.
Да, ну, хорошо. Наверное, Путин скажет, ну, работайте. И будет прав, потому что, как в одном анекдоте, всегда надо быть в красном платье. Так вот, оппозиция, конечно же, предложила три варианта участия, то ли вообще не участвовать в этом, просто проигнорировать, то ли прийти и сказать «нет», то ли и все.
Унести, наверное, что-то.
Ну да, испортить бюллетень. Вот, пока что, вот, исходя из того понимания поправок, которые есть на данный момент, мне кажется, что ни один ответственный человек, ни один ответственный гражданин России пока что не может сказать, какой вариант голосования или какой вариант поведения на этом голосовании, на этом плебисците, это не референдум, то есть фактически это просто опрос общественного мнения, не имеющий юридического значения и юридических последствий.
Вы за Путина или против?
Да, так вот, пока что, мне кажется, ни один из вариантов поведения и голосования не может считаться ответственным, потому что мы до сих пор вот не знаем, за что именно голосовать. Да?
Кот в мешке.
Кот в мешке. Когда этот кот будет хотя бы, ну, мы точно будем знать, что это кот, или собака, или что это, этот, как у вас жил, кто этот, рысь, да, то, что это рысь в мешке.
Не дай бог, не
тогда
дай бог.
Можно уже хотя бы
шило,
говорить...
Шило в мешке не утаишь.
Да, тогда можно говорить ответственно, что такая-то стратегия является последовательной ответственной. Ну, но в данной ситуации...
Подождите, ну а вы не считаете, что здесь все-таки понятен смысл этой акции, что это способ, как и нам объясняет товарищ Сурков, вот легитимизировать гиперпрезидентскую форму управления.
Да, это в общем-то и не скрывается изначально, ты потому что главное это перераспределение властных полномочий, и которое фактически ведет к дисбалансу ветвей власти. Я говорил, вот 4 пункта или 3,5 пункта, которые для власти актуальны, а все остальное про Бога, про роль русского народа, про победу в войне и так далее, это все благо глупости.
Хорошо, Борис Борисович, а вы что скажете? Вот вы же были там на каком-то заседании «Справедливой России», вам Миронов какие указания дал этим депутатам, которые связаны с СССРами? За, против, воздержаться, ходить, не ходить?
Во-первых, никакие указания Сергей Михайлович никому не давал.
А партия?
Абсолютно. Во-вторых, там выступали Гартунг и Хованская, которые были на этой рабочей группе. И я с ними, с Гартунгом более подробно говорил, с Хованской, помню, не успел поговорить.
Вы не уходите, так что решили-то?
Значит, история простая. Я искренне советовал «Справедливой России» а не голосовать во втором чтении, тем более в третьем, за вот это за все. И они приняли единогласное решение на фракции, суть которого такая, что если наши поправки не будут учтены, то мы, значит, вот. Насколько я знаю, они сейчас подвергаются серьезному давлению начальства, потому что интрига заключается в следующем. Для того, чтобы этот общероссийское голосование состоялось и выглядело легитимно, самое удивительное, что нужно, чтобы не только Путин призывал прийти проголосовать, а призывали также Зюганов, Жириновский, Миронов, желательно еще Шнур, кто там, Прилепин, по-моему, Пригожин.
Певица Валерия, да.
И самое смешное, что они этим уже занялись. То есть вот Шнур, посмотрите, он вдруг, у него правильно стал выглядеть его там в соцсети, он там теперь за Конституцию.
Ну да, да, да. То есть выборы,
потому
выборы,
что а депутаты надо, чтобы все пришли. Одного ресурса Путина, Единой России, просто тупо не хватит для того, чтобы вот. Поэтому они нервничают,
заставляют все легитимность.
Конечно. Хорошо, давайте тогда посмотрим, а что народ. А что народ слушает, он Шнура или кого-то еще, или Бориса Надеждина?
Вас интересует конституционная реформа?
На мой взгляд, это совершенно неправомерные действия со стороны государства. Нельзя просто так основной документ брать и переписывать по своему желанию. И то, что устраивается в виде псевдо такого голосования, это расходится с действующим, с текущим законодательством. Да, сам президент говорил о том, что это нельзя менять вот как на раз, два, три, тем не менее это делается.
Я не считаю, что сейчас это самая актуальная тема, которая есть в нашей стране. Есть более важные проблемы, мне кажется.
Да, непосредственно от них зависит качество жизни дальше.
Почему меня это должно интересовать? Это же не от меня зависит. Зачем мне об этом думать?
Ну, пока это на меня никак не влияет, и меня это не волнует. Как это начнет у меня влиять, то будет волновать. А пока зачем? Есть и так о чем думать.
И любящие ее, конечно, будет интересовать. Любого гражданина.
А поправки по поводу Конституции – вообще классная вещь. Вообще, Конституция для того, чтобы ее постоянно менять, кому вот делать нечего, короче. И поменять с удовольствием можно всегда все поменять вообще. Я думаю, срок президентский надо лет 20 уже сразу, как у Лукашенко.
Да. Честно говоря, я не знаю, я сколько за этим не наблюдаю, это меня повергает в некоторое недоумение. Поскольку я-то думал, что, скорее всего, наш президент просто возьмет и отменит ограничения на сроки и изберется там еще не знаю сколько раз. Вот. Зачем городить весь этот цирк, никому не нужный, я совершенно не понимаю.
Вот мнения разные, а при опросе в Твиттере наша аудитория на Твиттере «Радио Свобода» большинство, 76%, сказало, что это фарс для того, чтобы Путин остался навсегда.
Надо сказать, что у меня в Твиттере по опросам я всегда побеждаю на всех выборах. У меня в Твиттере это очевидная вещь.
Здорово.
Вот, я могу сказать, я тоже провожу там опросы, фокус-группы. Могу сказать следующее. По социологии в целом, как вот в целом видит, так и я вижу. То есть, грубо говоря, большинство людей все-таки настроены прийти проголосовать. Это правда. По качественному голосованию за или против примерно на три части делится, вот то, что я вижу. Примерно на три равные части. Треть уверенно за, треть уверенно против, треть не определились. Это все означает, что действительно, если сделать там 10 дней голосования, действительно подавляющее большинство людей, в общем, проголосует. Чистая правда. Как? Хороший вопрос.
Так как посчитают?
А вот хороший вопрос.
Хороший вопрос, это, как посчитают?
Как посчитают, это вообще отдельная боль, потому что я, к сожалению, у меня мрачные предчувствия, как посчитают, мрачные. Несмотря на то, что администрация президента каждый раз действительно говорит губернаторам, честно считайте, чтобы не было скандалов. Это правда, так говорят.
Но они же не умеют
по-другому. Потом происходит, это я вижу очень хорошо. То, что происходит.
Если нет наблюдателей, какие соблазны.
И ужас-то в этом заключается. Ужас заключается в том, что у нас вы можете из Кремля говорить, честно считаем, все так далее. Вам будут говорить, да-да-да-да-да-да-да. А потом, будут думать, так, вот я малый процент Единой России или там за путинский референдум дам, меня с работы снят. Лучше я там вот. А ужас заключается в том, что все эти фальсификации делают люди подневольные, да? И лично ни губернатор, ни глава района ни разу за это не ответил. Ни разу.
Еще все впереди.
А отвечают вот несчастные учителя иногда.
Двух такое президентов бывает. Сейчас судят за разные безобразия. Андрей, что вы скажете в финале? Ждут ли вообще нас досрочные выборы
Владимир
после этого?
Путин, который юрист по первому образованию и по типу мышления, всегда отличался таким легализмом. То есть попыткой соблюсти юридическую процедуру, именно не правовую, а юридическую, чтобы все было очень в соответствии не с духом, но прежде всего с буквой закона. Поэтому данная ситуация является какой-то неожиданной для той логики, которую он всегда проводил. Я вспомнил такую присказку, помните? Да-да, нет-да. И сейчас уникальное время, уникальный период для того, чтобы сказать, что вот 20 лет Путина, мы прошли долгий, сложный срок, мы прошли, это фактически мы перед новыми вызовами стоим. Конституция старая из лихих, ужасных 90-х от ужасного Ельцина. Давайте новую конституцию. Россия в кругу врагов. Россию все не любят и хотят уничтожить. Нам нужен новый старый президент, нам нужна новая обновленная конституция, нам нужна новый взгляд в будущее. Новая конституция, оптимальный вариант и наименьший риск для Путина. Но, тем не менее, почему-то они на этот наименьший риск не идут, а идут на такой риск, который может дестабилизировать всю систему, но это их выбор, а не наш с Борисом Борисовичем.
Спасибо, Андрей Акара и Борис Надеждин были у нас в студии. Итак, мы ответа на злободневные вопросы не получили. С вами прощается Михаил Скалов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.